Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В организации убийства Андрея Козлова подозревается банкир Алексей Френкель. В Москве продолжаются российско-белорусские переговоры по вопросу о транзите нефти. Джордж Буш обнародовал новую стратегию США в Ираке. В организации убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова подозревается банкир Алексей Френкель, сообщил адвокат задержанного Игорь Трунов. Френкель ранее являлся председателем правления ВИП-банка. Он был закрыт по требованию Центробанка по обвинению в отмывании денег. Осенью прошлого года по делу об убийстве Козлова были арестованы 6 человек. Их считают посредниками и исполнителями преступления. Банкир был застрелен возле своего автомобиля в сентябре, погиб и его водитель. Главная версия следствия – профессиональная деятельность Козлова. Переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти продолжаются в Министерстве экономического развития и торговли России. О каких-либо решениях, принятых в ходе переговоров, пока не сообщается. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский прибыл в Москву для обсуждения путей урегулирования конфликта в нефтегазовой сфере.
Стало неэффективно и нерентабельно поставлять российским компаниям для переработки на белорусских заводах. И они, естественно, отказались от этого, и бизнеса на белорусских заводах никакого не было. И вы, как рыночники, понимаете о том, что если нет бизнеса, то и нет необходимости поставлять нефть. Именно поэтому правительство Белоруссии ввело симметричную меру по введению государственного сбора в виде таможенной пошлины.
Говорил Сергей Сидорский. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти. Решение было принято на внеочередном заседании правительства, которое состоялось после телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Говорит глава Комитета по международным делам Госдумы Российской Федерации Константин Косачев.
До тех пор, пока не создано союзное государство между Россией и Белоруссией, мы должны выстраивать наши отношения исключительно на договорной основе. То есть каждый формат сотрудничества, включая те форматы, где Белоруссия получает какие-то односторонние льготы со стороны России, должен быть зафиксирован на бумаге. Это не должно быть предметом регулирования и ведения отдельно взятых чиновников.
Сказал глава Комитета по международным делам Госдумы. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире жилого дома на проспекте Гамидова, установлены. Среди убитых объявленный федеральный розыск Шамиль Гасанов. По данным правоохранительных органов, группа, которой руководил Гасанов, причастна к совершению ряда терактов на территории Дагестана, в том числе в Махачкале. Пострадавших среди участников спецоперации нет. Прокуратура Грузии потребовала двухмесячного тюремного заключения для капитанов российского и украинского судов, которые задержали накануне по обвинению в незаконной ловле рыбы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кавалаца.
По сообщению Министерства иностранных дел, грузинское дипломатическое ведомство ведет интенсивные консультации с российскими и украинскими дипломатами о судьбе граждан Украины и России, членов экипажей двух рыболовных сейнеров, которые были арестованы в территориальных водах Грузии. Под украинскими и российскими дипломатами, по всей видимости, имеются в виду сотрудники посольств этих двух стран в Тбилиси. Они уже встретились в поте с задержанными моряками. Из них арестованы только капитаны судов, остальные освобождены под подписку о невыезде. При участии дипломатов задержанные общались по телефону с членами семей в Новороссийске и Севастополе. Прокуратура требует от суда приговорить капитанов к двухмесячному предварительному заключению. В целом же им грозит до 4 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы, нарушение правил судоходства и незаконную ловлю рыбы. Кроме того, прокуратура намерена требовать конфискации судов в случае, если их владельцы не уплатят штраф в размере 50 тысяч долларов с каждого сейнера. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подал жалобу в суд и Генпрокуратуру на решение о переводе его подзащитного из исправительной колонии в следственный изолятор. По закону подобный перевод осужденного может быть осуществлен только на основании мотивированного постановления, отметил адвокат. Сейчас Ходорковский находится в следственном изоляторе Читы, куда его перевели в конце прошлого года из колонии в Краснокаменске. В Читу доставлен также руководитель Минотепа Платон Лебедев. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. Охарактеризовав ситуацию в Ираке как неприемлемую, Буш обещал остановить поддержку, которую Иран и Сирия оказывают боевикам в Ираке. Новая стратегия предусматривает также резкую активизацию иракских сил безопасности и армии.
Отстраниться, не предпринимать чего-то сейчас, означало бы коллапс иракского правительства, распад страны и гибель людей в непредставимых масштабах. В результате это привело бы только к увеличению срока пребывания наших войск в Ираке и еще более смертельному противостоянию врагу.
Сказал Джордж Буш. Демократы, победившие на ноябрьских выборах в американский Конгресс, сразу заявили, что при голосовании не поддержат планы Буша по расширению воинского контингента в Ираке. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что только сами иракцы несут ответственность за будущее страны.
Среди американцев и иракцев нет разногласий по одному важнейшему вопросу. Только иракцы несут ответственность за то, каким быть Ираку. Только они могут решить, будет ли он единым или его будут раздирать междоусобные конфликты. Президент заверил иракское руководство, что США поддержат его решения, направленные на стабилизацию обстановки, но терпение американцев не безгранично.
Сказала госсекретарь США на пресс-конференции в Вашингтоне, в которой участвовали также министр обороны Роберт Гейтс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс. Райс также вновь призвала Сирию и Иран прекратить вмешиваться в дела Ирака и дестабилизировать ситуацию в регионе. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать на нашем и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Светлана Кекова у подножия Желтой горы и врачебные тайны Владимира Аренова. Во второй части передачи слушайте «Периметр счастья и премия дебют», «Счастливый город в войне», «Военная история Ольвии Понтийской», «Еврейский хор мальчиков» и «Донкий ход». В Петербурге вышла книга стихов Светланы Кековой «У подножия Желтой горы». Несмотря на то, что Кекова живет в провинциальном городе Саратове, имя ее достаточно известно тем, кто хоть немного следит за современной российской поэзией, рассказывает Татьяна Вольцкая.
То, что дано видеть саратовскому поэту Светлане Кековой, может быть так же удивительно и страшно, как то, что видели Сведенборг или Якоб Бёме. В обычной жизни видеть такое смертным очам запрещено. Но глаза поэта следят сквозь сомкнутые ресницы, как зверь допотопный выходит из темной травы, как русалка движет под водой серебряным хвостом и ходит мельник с бородой, как бес перед постом. Пальцы поэта в беспамятстве на ощупь открывают ларь воды и воздуха дворец, потому что помнят устройство замка. Светлана Кекова – поэт рубежа веков. У людей, живущих в такие периоды, обостряется чувство времени. Время как бы убыстряется, катится под откос. Его стремительное движение до полного исчезновения улавливает прежде всего язык.
Минуло время, когда фиолетовый газ в воздухе брошенном цвел, как большая фиалка. Солнце садилось, и зеркало прятало нас. Стены задела огромная тень катафалка. Снова на нитке болтается красный сургуч. Бедные вещи грехом занимаются свальным. Как ты войдешь, если тело закрыто на ключ? Если глагол в наклонении стоит реальным, жизнь продолжается, куплен обратный билет, стража ведет Иисуса навстречу с Пилатом. Видишь, отчетливо времени явлен скелет, он ограничен огромным, как мир, циферблатом.
Литература «Пандемос» массовая отражает истончение вещества времени по-своему, бросаясь в описание несуществующих галактик, чудовищ, инфернальных миров, а место и время действия дамских романов относя куда-нибудь подальше от места и времени пребывания их авторов. Литература «Урания» и, прежде всего, поэзия обращается лицом к смерти. Эта пылающая точка завораживает взгляд, как будто время и впрямь вещество, до поры скрывавшее ее, все еще скрывающее.
Жизнь горит, как керосин, полыхает синим цветом в мертвом пламени осин. Воздух кажется предметом. Мать устала, спать легла. Ангел складывает крылья сквозь немую плоть стекла. Взгляд проходит без усилия. Копошится ночь в золе, искудавшая, как кошка, остывает на столе кукурузная лепешка. Только милостив Господь, и на маленьком погосте обретают снова плоть мертвецов сухие кости.
Конечно, не с этого вопроса стоит начинать речь о поэзии, но пусть будет этот. Вы с удивительной такой царственной простотой, я бы сказала, используете банальные, обычные рифмы, известные уже 200-300 лет русской поэзии, в то время как передовые, скажем, поэты пишут верлибрами, говорят, что все закончилось, век рифмы и так далее, и так далее. И вы не спешите быть оригинальным, и тем не менее каждый слушающий понимает, что эти стихи единственные в своем роде.
Дело в том, что рифма – это вообще очень замечательная, загадочная вещь. У Сергея Аверинцева была такая статья, посвященная рифме, в которой он говорил, ну, во-первых, о том, что рифма возникает из акафиста, то есть само происхождение рифмы, по сути своей является религиозным актом. И когда я это прочитала, мне показалось, что это очень важно. Само явление рифмы, как какого-то, я не знаю, взаимного объятия слов, что ли, оно говорит нам очень многое о природе поэзии, о природе языка, которые в глубине своей являются явлением райским. То есть для меня это явление рая. И если говорить, например, о банальности рифм, ведь в слове есть некая глубина, и эта глубина, кстати, может быть такой огромной, что никак никакая банальность, то есть никакое повторение вот этой глубины не уничтожает. Причем у каждого поэта глубина может быть своя. Ну, скажем, есть некий набор таких рифм, которые просто в силу ограничений возможностей, скажем, языка, да, дает разным поэтам одни и те же варианты. Грубо говоря, кровь-любовь, да, как вот Ганлевский писал, кровь-любовь, бровь, морковь, свекровь, да, то есть он все перечисляет, весь этот ряд. Но дело в том, что когда те же самые рифмы банальные употребляет настоящий большой поэт, измерение идет в глубину, и поэтому банальность уходит. Вообще глубина слова, то есть даже если мы не будем о рифме говорить, а вообще глубине слова, это действительно совершенно поразительная вещь, потому что слово по своей природе таинственно. Мы вот о рифме говорим, но и слово таинственно по своей природе. И вот одна из моих очень любимых книг, которую написал архимандрит Киприан Керн, называется «Антропология святого Григория Паламы». И он там рассматривает учение святого Григория Паламы и, в частности, говорит о том, что каждое слово, вот если мы будем говорить о идеальном варианте, вот оно отражает логос. Вот когда слово «логос» отражает, то это действительно это глубина бездонна. Это, конечно, очень сложно. И, кстати, это является часто темой поэтической рефлексии. Но, во всяком случае, у любимого мною поэта Арсения Тарковского это одна из сквозных тем его поэзии, когда соотношение между словом и вещью, между словом и логосом, то есть вот этой сокровенной сутью вещи, которая идет от Бога, да, и вот как слово, может оно ее назвать или не может. И если оно не может, то от этого рождается боль. Вот когда он пишет о том, что еще я скажу, собеседник мой прав, четверть слуха я слышал, в полглаза я видел.
Является ли слово тем самым платоновским образом вещи?
Совершенно верно. Здесь вот можно писать платоновский вариант, то есть эйдос, да, то есть слово передает слово эйдос, то есть вот эту идею вещи, или оно не передает. И поэтому вот эти авангардные вещи, которые на первый взгляд могут казаться новизной, они могут быть плоскими, а не глубокими. А употребление каких-то банальных рифм или банальных с точки зрения вот такого авангардного сознания ходов, оно может быть, наоборот, более авангардным, я бы сказала, чем это может показаться на первый взгляд.
У вас был вечер, и вас, конечно, спросили, как вы относитесь к Пригову, к авангардистам и так далее. И вы ответили, что все-таки душа должна чем-то питаться, а душа питается радостью. Вот для меня это очень важные слова, потому что, вот знаете, как Василий Васильевич Розанов, тоже весьма неоднозначный человек, но сказал много замечательных слов, и среди них то, что не важно, какие мы литераторы, что мы напишем, а важно, какие мы были люди. И вот мне кажется, что в каждом человеке какой-то ключевой момент, сказал ты этому миру «да» или «нет» в общем. Вот для вас так?
Да, конечно, замечательно, что вы сказали. Для меня это тоже очень важная вещь. Я об этом много думала. Именно потому, что был какой-то период в моей жизни, когда я заблуждалась. Я думала, что вот, собственно, самое главное – это то, какой ты поэт, какой-то художник. А потом я поняла, что нет. И что когда как раз человек делает ставку в жизни своей на то, какой он поэт, какой он художник, какой он там музыкант, то, в общем, эта жизнь может просто рухнуть. Потому что самое главное, конечно, это то, какой ты человек.
Одна из главных тем современной поэзии – прохождение души сквозь горнило плоти, оплотнение, сгущение прозрачных небесных лучей в вязком земном веществе, проявление их в нем, как симпатических чернил на бумаге, словно дух ищет себе эквивалента в нижних плотных слоях бытия. Когда же эта тема звучит у поэтов масштаба Светланы Кековой, она приобретает красоту, торжественность и трагичность.
Дал Господь мне дожить до успенья, слыша сердце последний удар, получила я голос для пения и опасный пророческий дар. И теперь не с тобой я, а с теми, кто, как ангел и нищ и убог, отражается в зеркале время, время Бога и времени Бог. Если кровь, как мгновение, длится, мы текущую смерть переждем, а слезам невозможно не литься бесконечным соленым дождем.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу стихов Светланы Кековой «У подножия Желтой горы». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мой коллега, театровед, автор хорошей телевизионной программы «Фраг народа», режиссер, работающий в Москве и в российской провинции, Владимир Аренов, выпустил в Нижнем Новгороде спектакль по пьесам Мольера. Он называется «Врачебные тайны». О спектакле и тайнах самого Владимира Аренова с ним разговаривает Павел Подкладов.
Автор этого сюжета познакомился со своим героем лет 35 назад, когда нынешний мэтр, доктор наук, профессор Владимир Аренов был студентом Ташкентского театрально-художественного института. Это был подвижный и остроумный юноша, популярный как капитан, автор и постановщик ташкентских КВНов. Юный Аренов был неистощим на выдумки, розыгрыши и, так сказать, приколы. Эта закваска, видно, сохранилась в нем на всю жизнь. Судя по всему, ему просто противопоказано сидеть на одном месте и в тиши кабинетов создавать театроведческие нетленки. Поэтому, наряду с основной профессией, он занимается телевидением. Думаю, что нашим радиослушателям не надо представлять его программу «Фраг народа». Преподает, ставит спектакли в театрах российской провинции, а иногда и в столице. На вопрос о причинах своей неуемности Владимир Борисович ответил так.
На самом деле, я как-то очень этого всегда боялся, заниматься сразу всем. Но так сложилась жизнь, что приходится заниматься и режиссурой, и педагогикой, и театроведением. Оказалось, что когда так живешь, то нет нужды в отдыхе. Как писал Маяковский, в деревнях крестьяне каждый хитр, попашет землю, попишет стихи. Вот так и я. Сяду писать статью, устану, в театр выпущу спектакль, телевидением начинаю заниматься, программу выпускать. Это очень разнообразит жизнь, и жить не очень скучно.
Перипетии жизни людей, подобных герою этого сюжета, наверное, просто немыслимы без приключений и удивительных, так сказать, судьбоносных случаев. Владимир Аренов, будучи всего-навсего первокурсником Ташкентского института, на встрече с мэтром отечественной критики Павлом Марковым посмел раскритиковать его книгу, за что поплатился приглашением на его курс в ГИТИС. И в дальнейшем безрассудство Аренова не раз влекло за собой не очень приятные, но при этом удивительные последствия.
Однажды меня выгнали из ВТО за попытку на Дальнем Востоке создать новую ривьеру, такую театральную. Драматурги, режиссеры и художники, которым было запрещено работать в Москве, и тяжело, прекрасно умещались на Дальнем Востоке. Наконец, сообразили, и меня изгнали из ВТО. Я лежал на диване, плевал в потолок и не подозревал, что в течение 10 секунд изменится моя жизнь. Сначала раздался звонок, звонил никто иной. Я решил сначала, что меня разыгрывают, как Георгий Александрович Товстоногов, который предложил мне работу в театре Станиславского, где главным режиссером был его сын. А поскольку я сосал лапу, нечего было больше ни жевать, ни сосать, я был счастлив. В это же время раздался звонок в дверь, и мои друзья привели девчонку, которая через мгновение, я понял, что это она, а через несколько дней она стала моей женой. 10 секунд. Два звонка в двери по телефону. Случай действительно в моей жизни играет замечательную роль.
Ты человек подвижный, яркий, живой. Не было тебе скучно быть завлитом?
Да нет, у меня вообще появилась такая теория. Ведь главное мужчине оправдать все свои поступки. И у меня была такая теория Санчо Панса, которая мне и помогла, и тоже повредила. Это теория, что театровед, театральный критик или заведующий литературной частью – это Санчо Панса при Дон Кихоте режиссер. И надо помогать, и надо забыть о себе, и надо участвовать в этой игре, исполняя свою функцию. Санчо Панса. Уже через длительное время, когда появилась возможность посмотреть на режиссеров не влюбленными глазами, то становилось ясно, как мало в них от Дон Кихота.
Кстати, ты разговаривал с Санчо Панса, и я, глядя на тебя, подумал, что ты, наверное, здорово бы сыграл Санчо Панса.
Ты знаешь, я не знаю, сыграл ли я Санчо Панса, но два великих режиссера хотели, чтобы я у них сыграл. И не получилось, оба ушли из жизни. И оба мне написали книги. Анатолий Васильевич Эфрос хотел, чтобы я сыграл Фальстафа. И он сказал, будущему Фальстафу написал он на книжке. А кинорежиссер великий Сергеевич Параджанов тоже написал мне и говорил не раз, если я буду снимать, хочу снимать фильм, где будет Николай II, ты у меня будешь играть Николая II. Так что двух великих ролей у двух великих режиссеров я лишился. Ну, не суждено, ну, не получилось.
Так и не сыграв у великих режиссеров, Владимир Аренов, между тем, не оставил мечту о сцене и решил заняться режиссурой. Причем стал ставить спектакли в театрах российской провинции, а в одном из них в течение 3 лет был даже главным режиссером. Была у него проба пера и в Москве, в театре «Эрмитаж». Но сам Аренов, судя по всему, не очень доволен московскими актерами, испорченными, как он говорит, антрепризами и сериалами. Он считает, что артисты в провинции более сосредоточены и серьезны. Это подтвердил его последний спектакль в театре имени Федора Михайловича Достоевского в Великом Новгороде. Режиссер задумал необычное предприятие, соединив в одном спектакле несколько антимедицинских пьес Мольера. Основой стал «Лекарь по неволе», сюжет которого обрамляет сцены из «Дон Жуана», «Летающего доктора», «Месье де Порсаньяка» и «Мнимого больного». Назвал он свой спектакль «Врачебные тайны». Думаю, что почтенный новгородский зритель даже не предполагал, что может учудить этот приезжий московский режиссер. Сюрпризы не замедлили обнаружиться уже при входе в театр. Вместо билетера у дверей зрителей встречала солидная дама в белом халате и колпаке, которая, оторвав контрольный талончик от билета, заставляла надевать бахилы и измерять кровяное давление с помощью сидевшего в фойе медбрата. Вместо программки зрителям выдавали медицинскую карту стационарного больного, которая сразу же давала понять, что привычного классического Мольера в этот вечер ждать не стоит. В процессе изучения истории болезни автор этого сюжета порадовался, что в наше время никому не дано монопольного права на интерпретацию классики, в том числе произведений Мольера. Одни настаивают на соблюдении вековых традиций и сопутствующих им признаках – париках, кафтанах, кринолинах. Другие предпочитают исполнение Дон Жуаном блюзов в сопровождении инструментального ансамбля. Третьи приветствуют, так сказать, народного Мольера с блатными песенками в жалостной интерпретации метра отечественного театра и голыми задами известных персонажей. Дерзну при этом утверждать, что, несмотря на разнообразные ухищрения, в наше время редко кому удавалось раскрыть секрет природы смеха в комедиях Мольера. Даже более или менее приличные спектакли вызывают у современного зрителя порой лишь снисходительную улыбку. Дескать, простим им ужимки и прыжки, и витиеватые шутки. Каждому веку свой юмор. Надеюсь, что Владимиру Аренову удалось отчасти разгадать эту загадку и заразить зрителя абсолютно современным, а значит, по-настоящему мольеровским смехом. зная ненависть Мольера ко всякому глубокомысленному вздору, режиссер решил вернуть драматурга к его истокам – комедии «Дель Арте». При этом ему удивительным образом удалось обратить новгородских артистов в свою веру, привить им любовь к яркому, зрелищному, эксцентрическому театру. Они, наконец, выпустили на волю свою игровую природу, жажду подурачиться и вечную актерскую мечту о безбрежной и безоглядной импровизации. Такие моменты воинствующей театральности вызывали в зрителей, в том числе и в авторе этого сюжета, пароксизмы гомерического хохота и желание сорваться с места и пуститься в пляс вместе с уже ставшими своими в доску персонажами. Хохоча, ты, однако, с удивлением ощущал, казалось бы, абсолютно нелогичную реакцию своей души, комок в горле и катящуюся по щеке скупую мужскую слезу. И тут, наконец, наступало прозрение. Главная врачебная тайна, конечно же, кроется не в каких-то медицинских снадобьях и ухищрениях, а в волшебной, целительной силе Его Величества театра. После спектакля я спросил у своего собеседника о том, что же, по его мнению, представляет собой театр Владимира Аренова.
Я некоторые свойства этого театра назвать могу, а формулировать, наверное, не мое дело. Я знаю, что это театр с витамином РЖ. То есть радости жизни. Я не люблю мрачный театр. Мне кажется, одна из задач театров – это утешать, поддерживать человека. А человек часто в зале сидит униженный и оскорбленный, иногда даже и не зная о том, униженный серостью жизни, постоянными заботами о пропитании. Мне кажется, задача театра – веселить. Только как веселить и с помощью чего веселить? Не дешевых коммерческих поделок, а великих комедий, великих пьес. Это один принцип. Второй – я не люблю, кроме классики, брать что-то, что ставили другие. Мне кажется, перед нами расстилается огромная литература мировая. И здесь огромный выбор. Когда кто-то говорит, нет репертуара, не знаю, что ставить, я думаю, братец, да тебе не надо руководить театром. Или тебе не надо вообще этим заниматься. Занимайся чем-нибудь попроще. И, наконец, для меня режиссер определяется тем, как он работает с актером. Не фантазией. Не выдумкой, даже если они не хороши, не с созданием стиля собственного, атмосферы с помощью средств внешних, а то, как он работает с актером. То есть скульптор все-таки определяется тем, как он работает с глиной, а не только как он привязывает к местности свою скульптуру. Как он мнет ее. Мне близок эксцентрический театр. Я люблю, когда зал хохочет. А в конце вдруг печалится. И иногда, это у меня получается. Зал смеется, хохочет и вдруг выходит со слезами. Вот тогда я думаю, правильно. Удалось отвлечь, утешить, увлечь и заставить задуматься, ну так, легкомысленно вроде бы, а в то же время о чем-то серьезном. И последнее, я считаю, что нужно ставить не о какой-то отвлеченной ерунде, а о том, чем живут люди. Поэтому у меня был спектакль про пьющих людей, кто не пьет. Или просто пригубит. Таких нет. Или почти нет. Про играющих людей, кто не играет. От ребенка, от младенчества, от погремушки. И вот о больных людях и о лечащихся людях.
Думаю, что наш радиослушатель не простил бы своему корреспонденту, если бы он в финале не задал бы Владимиру Аренову вопрос о судьбе недавно исчезнувшей с экрана программы «Фраг народа» и других возможных его телевизионных проектах. Ответ Владимира Борисовича был, как всегда, исчерпывающим.
Что касается программы «Фраг народа», она закрылась, и закрыл я ее вполне сознательно, остановил, потому что лучше уйти до того, как надоешь. 13 лет я выпускал эту программу на канале «Россия», потом на канале «Культура», выпустил 100 фильмов сложного монтажа. Специалисты знают, что такое сложный монтаж. Это почти 100 художественных документальных фильмов. И, честно говоря, устал. 13 лет на конвейере тяжело. Кроме того, финансы сокращают на программы культурные и увеличивают на программы развлекательные и политические. Он находится, этот проект, на вечном хранении, 100 фильмов. Их иногда повторяют, их все время крутят в Израиле, в США и в Германии. Мне оттуда звонят, как будто это премьера. Сейчас я работаю над специальными проектами, над совершенно индивидуальными проектами. Например, замечательный клоун и актер Вячеслав Полунин попросил меня сделать телевизионный импровизированный вариант своего спектакля «Снежное шоу». Вот я очень долго, почти год, тщательно по кадру работаю над вариантом телевизионной версии этого спектакля. Почти закончил программу о Санкт-Петербургском театре академической комедии. Делаю программу об Александре Вампилове и его последней любви, его вдове Ольге Вампиловой. И вот выйдет на канале «Культура» фильм, программа, которая называется «Анатолий Ифрос и Наталья Крымова. О замечательной театральной паре». У меня сейчас зреет проект регулярной программы о театре, но совершенно иной. Такой непохожий на все, что было.
Павел Подкладов беседовал с театральным критиком и режиссером Владимиром Ареновым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Содержан заказчик убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. Бывшему замминистра финансов Андрею Вавилову могут быть предъявлены новые обвинения. Что стоит за этой активностью Генпрокуратуры? Тему обсуждаем с Романом Шлейновым, заводделом расследований «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В организации убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова подозревается банкир Алексей Френкель, сообщил адвокат задержанного Игорь Трунов. Френкель ранее являлся председателем правления ВИП-банка. Он был закрыт по требованиям Центробанка по обвинению в отмывании денег. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире жилого дома на проспекте Гамидов, установлены. Среди убитых объявленный федеральный розыск Шамиль Гасанов. Пострадавших среди участников спецоперации мирного населения нет. В Москве продолжаются переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти. О каких-либо решениях, принятых в ходе переговоров, пока не сообщается. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Сергей Сидорский. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти. На французском горнолыжном курорте в Куршевеле в ходе рейда по борьбе с проституцией полиция задержала российского бизнесмена Михаила Прохорова. Прохоров является совладельцем концерна «Интеррос» и главой предприятия «Норильский никель». У берегов Ирландии в результате сильного шторма затонул рыболовный траулер. 5 рыбаков считаются пропавшими без вести. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского «Боинга 737», пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. Сербский строительный магнат Джорджо Антель арестован в Белграде по подозрению в присвоении 9 миллионов долларов.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте «Периметр счастья» и премия «Дебют», «Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской», «Еврейский хор мальчиков» и «Дон Кихот». Дивный спектакль был выпущен в прошлом сезоне студентами постановочного факультета Российской академии театрального искусства, то есть будущими сценографами. Он называется забавно «Дон Кихот», поставлен мастером курса, замечательным театральным художником Дмитрием Крымовым и номинирован на «Золотую маску» в номинации «Новация». Вот у американской знаменитости Роберта Уилсона любой спектакль тоже превращается в театр художника. Красивый, холодный, зачастую бессмысленный. А у Дмитрия Крымова театр таких художников, которых актуальное искусство на дух не переносит. Зато люблю я. и не стану бояться высокопарных слов. Скверных-то нынче никто не стесняется. И скажу, что мы имеем дело с современным по форме и гуманистическим, по сути, театром художников или настоящим художественным театром. И хотя в нем много изобразительных ассоциаций и разных текстов, например, «Завещание Сервантеса», «Акт медицинского освидетельствования» Даниила Хармса и «Записки сумасшедшего» Гоголя, никому не придет в голову крестить спектакль постмодернистским. Вот я смонтировала в единый фрагмент тексты из разных мест спектакля с тем, чтобы вы могли понять, какой логикой они объединены.
Но уже не помню, что было со мной, когда начали... Мне на голову капать холодную воду, такого ада я еще никогда не чувствовала, что они делают со мной, за что они, ну, чат меня, дайте мне тройку быстро, как вихрь по ней, и несите меня с этого света. В дом не мойте мне вдали, матка моя сидит перед окном, матушка пожалеет своего бедного дитятку, уронит слезинку на его больную голову.
И дай себя особенным человеком с более совершенной и тонкой нервной системой, способны устранять нарушенное равновесие. Вред носит характер нелепости, лишен последовательности и логики. Проявлял страх перед людьми, имел навязчивые движения и повторял услышанное. Эмоциональный фон бледный, с окружающими контакт избирательной поверхности.
Я был сумасшедшим, теперь я здоров. Ныне мне притят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве. Ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли. Ныне я, по милости Божьей, научен горьким опытом и предаю их проклятию.
Молодые художники создают спектакль на наших глазах. К белым щитам можно быстро прикрепить деревянные счеты и, вручную вращая их, превратить в ветряные мельницы, одновременно и в музыкальный инструмент. На тех же белых щитах можно быстро нарисовать унитаз, вырезать в нем стульчак и выбросить в образовавшуюся дыру книги, да еще воду спустить. Веревка подрисована, а звук воды в фонограмме. Еще щитами можно накрыть распростертое на полу тело Дон Кихота, закрасить их черной краской, вырезать силуэт, приставить к нему трости и заставить взлететь над зрителями. Душа птицы будет биться о потолок, стены и окна, так же, как билась она при жизни героя. А можно с помощью Арсения Эпельбаума создать теневой театр, хирургический кабинет, в котором врачи на ваших глазах проведут трепанацию черепа Дон Кихота и извлекут из него множество книг, того, чем, собственно, и набита голова интеллигента-очкарика. Эти-то книги и будут утоплены в унитазе теми, кто в них не нуждается. При минимуме текста всего за час времени нам расскажут историю вечного интеллигента, всеми осмеянного, записанного в сумасшедшие, гонимого, убитого и всегда воскрешающегося к новой жизни и новым пыткам. Утверждению этой мысли служит кинопроекция. Как в «Форесте Гампе» фигура Дон Кихота подмонтирована на слайдах к реальным людям, от президентов стран до кинокумиров. Дон Кихот в спектакле очень высок. Его играют два человека. Один сидит на плечах другого и, хоть спрятан под долгополым пальто, не скрывает своего присутствия. Дает головному, назовем его так, Дон Кихоту, прикурить, например. Остальные же человечки передвигаются на коленках и напоминают карликов из «Менин» Веласкеса. Таким образом, Дон Кихот выходит не вдвое, а вчетверо выше всех. Даже альдонсы, что признала в нем своего рыцаря, танцевала с ним, пела ему и его оплакивала.
Thank you.
На том спектакле, который видел я, в зрительном зале было очень много детей. Скорее всего, им ничего не говорило имя Дон Кихот, они даже не видели фильма или балета, они не читали записок сумасшедшего, а из Хармса, дай бог, если знали детские стихи. Они смотрели не тот же самый спектакль, что видела я, но он им, как и мне, нравился. И на такие спектакли взрослым надо ходить с детьми. Я не говорю о просветительстве, посмотрят спектакль, прочитают книгу. Я говорю о фантазии. Почти все, что придумали и делают театральные художники, может придумать и сделать любой человек, только сам он об этом не ведает. Дмитрий Крымов и его ребята показывают, на что способно воображение, если не потерять его на пути из детства во взрослую жизнь, и кем становятся люди, которые сумели его не потерять. Резо Габриадзе, Танино Гуэррой, Ильей Эппельбаумом, то есть настоящими волшебниками. В эфире, напоминаю, программа «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Они не мечтают о славе хора турецкого, они не претендуют на огромные залы и широкую популярность. Еврейский хор мальчиков называется «Цветы Украины» и создан он в просветительских и воспитательных целях. По крайней мере, так думает Геннадий Шляхов.
Когда мы это делаем с детьми, мы убиваем двух зайцев сразу. Во-первых, зрители, которые видят, что такое еврейство в красивом виде. А во-вторых, дети. Они тоже могут, не стесняя, показать свое еврейство и показать в том, что они артисты.
Впервые в родном Днепропетровске хор выступил 12 лет назад. Он был организован на базе одной из общеобразовательных школ. Ребят в коллектив отбирали по конкурсу, рассказывает Юрий Никифоров.
В этом хоре я 9 лет, попал я в него со 2 класса, в принципе, планировал еще с 1, но когда мне сказали ходить в младшую группу, носить чешки, короче, я перестал ходить. Потом во 2 классе меня сразу взяли в старшую группу, и я подумал, да интересно.
Коллектив 12 человек, сложности есть в отношениях?
Сложности? Сложности в общении есть всегда, но это все очень быстро разрешается, потому что среди 12 человек, если 2 конфликтуют, то остальные 10 их с легкостью мирят.
Ну а в чем эти сложности, конфликты, на какой почве?
Конфликт на почве на разные. Вот недавно был у нас конфликт с одним человеком, что я считал, что он неправильно пел. Со мной были все согласны, но никто не хотел ему это говорить. Мы с ним поговорили немножко, он все понял, я все понял. Все, конфликт решен.
Музыкой профессионально будешь заниматься дальше?
Не, я больше планирую на кулинарию. Мне это больше нравится, потому что очень люблю кушать. А для того, чтобы кушать, нужно хорошо готовить.
На сцену они выходят в национальных костюмах, поют на иврите, идише, на русском и украинском языках. Они исколесили немало стран, выступают преимущественно перед национальными общинами. И везде успех. Говорит продюсер хора Шалом Нахшин.
Это музыка, она не имеет границ. Через культуру тут можно очень много показать.
Как быть слушателю, который не знает иврита?
Все слушатели, они могут слушать разные. Люди слушают Джон Леннон, когда он поет о коммунизме, о наркотике или о чем-нибудь. Но нравится его музыка, нравится его того, что он показал. Я думаю, что люди хотят смотреть того, что мы показываем.
Что старые, что новые песни хор поет в современной аранжировке. Чистый звук, точные интонации. Репетирует по нескольку раз в неделю. Хормейстер Михаил Лившиц на вопрос, что самого сложного в работе с коллективом, отвечает философски.
Я не знаю, что там легкого. Все трудно, все. Начиная с подготовки нового репертуара, подготовки новых песен, подготовки танцев. У нас же не просто коллектив, который поет, а у нас коллектив, который поет и движется.
Сложнее научить держать интонацию или дисциплину?
Нет, скорее всего, сложнее научить интонацию. Интонация это делается не один день, не один месяц, не один год. Дисциплину не понимают сразу, что если ты не будешь выполнять требования руководителя, здесь тебе не место.
Как у любого непрофессионального коллектива, у хора мальчиков из Днепропетровска есть свои сложности. Костюмы пошить – ищи спонсоров. Инструментальную фонограмму записать – договаривайся с музыкантами. Но все эти проблемы решаемы. 12 лет на сцене тому подтверждение. Довид Степин в хоре с самого его основания. Поначалу, говорит, было трудно.
Я люблю очень петь. Я не знаю, как жизнь даст. Если у меня не будет другого выхода, то да, наверное, буду петь.
Как в коллективе ладить между собой? Все-таки 12 пацанов, у каждого свой характер.
характер?
Нормальные отношения, дружеские. Почти все из одной школы. У нас школа 144-я. Там есть два здания. Есть ешива, есть обычная школа. В этой обычной школе учатся 4, по-моему, человека, которые сейчас в хоре. И 2 человека в ешиве. То есть это как бы с углублением еврейских традиций изучать.
А какие вы традиции изучаете?
У нас в первую половину 4 урока еврейских. Потом у нас идет 6 уроков общеобразовательных.
Ваши руководители на репетициях строгие, ругают, наказывают?
Если их сделать такими агрессивными, то они будут наказывать, но а так они добрые.
А что же надо сделать, чтобы разозлить?
Я не знаю, сейчас пошла мода играть на мобильниках, поэтому у нас их иногда забирают.
Но вы все-таки иногда играете?
Ну, иногда, когда такое время, когда вот у нас сейчас 5 партий, когда поют первую, а вторые в это время играют, пока время есть свободно. А так все слушаются хорошо, нормально все.
Приверженность традициям, желание их поддерживать и развивать не в угоду сиюминутной выгоде – вот что, наверное, отличает этот коллектив от других. Ведь могли бы они осовременить до уровня шлягера широко известные национальные песни. Но не пошли по этому пути сознательно. Руководители хора не строят далеко идущих планов на будущее. Главное, считают они, заложить основы национальной музыкальной культуры в каждого из солистов хора. Вот что по этому поводу говорит Шалом Нахшин.
Будущее у каждого свое. Кто-то продолжается в музыке, кто-то не продолжается в музыке. В нашем составе хора есть сегодня ребенок, который ему уже, слава богу, 25 лет, он уже не ребенок. Он кантор в синагогу в Германии. Есть у нас ребенок, который, с другой стороны, стал диджеем в Германии профессионально. У нас один ребенок стал звукорежиссер на студии. Так сказать, что кто-то взял из этого и продолжал этим путем и по жизни, а кто-то взял другой. Но я уверен, что каждого из них, даже тех, которые не продолжали в музыку, они от этого взяли очень много для своей жизни в будущем.
Хор мальчиков «Цветы Украины» колесит по городам и странам. Они поют о себе и судьбе своего народа. Поют искренне и без лишнего пафоса. А по-другому и не получится. Истинно народное национальное искусство обладает одним безусловным качеством. Оно не требует пояснений и переводов.
Геннадий Шляхов рассказал нам о еврейском хоре мальчиков из Днепропетровска. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В конце года по традиции обостряется интерес к молодой прозе и вручается премия «Дебют». Толстые журналы отдают последние номера дебютантам. На дебюте, как всегда, раздавали книги финалистов прошлого сезона. И я передаю слово Марии Ремезовой.
Возьмем для примера две повести из тома так называемой «крупной прозы». Называется том «Периметр счастья». «Холодное пиво в солнечный полдень» Дмитрия Фалиева и «Без слез» Марины Кошкиной различаются как два полюса магнита и работают строго в противофазе. Обе достаточно серьезные попытки взять высоту, хотя в обеих явственно ощущается, может, не столь заметный с первого взгляда, однако существенный недостаток, именно в исконном, прямом значении слова. Просто руки чешутся к носу Ивана Ивановича приставить рот Ивана Никифоровича. Вот был бы текст. Дмитрий Фалиев пытается сублимировать, то есть приподнять, реальность за счет романтизации и в известном смысле гиперболизации одного из параметров бытия – способности влюбляться. «Холодное пиво в солнечный полдень» – это цепь новелл, объединенных одной темой, соответственно, усилий добиться внимания особ противоположного пола. Каждое последующее начинается с констатации разочарования в предыдущей пассии, затем следует описание тех или иных ущерений, в разной мере успешных, для обладания вновь встреченной. Очаровывается герой совершенно искренне, каждый раз будучи убежден, что встретил, наконец, искомое совершенство. Другое дело, что совершенство, как известно любому трезвомыслящему человеку, можно наблюдать лишь издали. Вблизи же оно скоро превращается в несовершенство. Лишь идеалист и романтик до мозга костей может, раз за разом попадая в просак, все наступать и наступать на одни и те же грабли. И литературе такой идеалист, конечно, хорошо известен. Имя ему – Дон Жуан. В этом современном Дон Жуане интересна подача. Кстати сказать, совершенно логически оправданная. Он представляет собой как бы диалектическое противоречие между готовностью и способностью к ослеплению и постоянным самоанализом с оттенком иронии, не только по отношению к себе, но и к миру вообще. Задача, между прочим, не из легких. удерживать баланс между столь противоречивыми установками и убедительно мотивировать каждую. Однако автор справляется и с этим. Справляется он и со стилистикой, поддерживая ее наблюдательностью и известной эрудицией, так сказать, в культурном контексте. Всем бы повесть хороша, но не хватает какой-то более существенной подоплеки. Чего-то такого, что было бы интересно не только одному автору, что могло бы задеть и зацепить и читателя. А то он все бродит по осенним паркам, да пьет пиво, да клеит девушек. Ему-то, может, и весело, а нам-то, сидящим на диване с его повестью в руках, несколько скучно. Зато Марина Кошкина своему герою никакого воздуха не оставляет. Если верить названию, без слез. Не оставляет даже жидкости. Одну твердую шершавую поверхность с колюще-режущими до крови ранящими углами. Главный герой не я, другой, что для молодой прозы редкость, подросток, дитя алкоголиков, такой же шероховатый и резкий, как породившая его среда. Опыт жизни на дне приучил его к недоверию, к неизменно агрессивной позе. Главное – к нелюбви. И потому он не умеет отреагировать иначе даже на дружеские жесты. И потому насильно давит в себе природный дар, редкий голос, музыкальность и артистизм. Будь в нем хоть чуть больше внутренней силы, заданные условия воспитали бы в нем идеального борца, какого-нибудь панка-рокера, анархического радикала. Эмоциональный настрой без слез очень напоминает роман Захара Прилепина из последней букеровской шестерки. Но такой силы в нем нет. Зато нарастает и нарастает внутри какая-то муть, мучительная тяга преодолеть внутреннюю боль, внешней. И он прижигает себе руки сигаретами, хлещет водку, дерется, пока в конце концов не погибает, выброшенный компанией таких же пьяных уродов из тамбура электрички. Хотя стоп, на своем недолгом веку он и сам успел принять участие в убийстве, когда дружбан, сыграв на законах пацанских понятий, вынудил его выступить соратником на тропе мести. Но пессимизм Кошкиной простирается гораздо дальше примера единичной частной судьбы. В повести фигурирует и героиня, чьи жизненные обстоятельства диаметрально противоположны описанным. И эта холеная, избалованная барышня, дочь богатых родителей, столь же несчастна и одинока. Может быть, даже еще более, потому что если у парня есть хотя бы иллюзия, что деньги могли бы что-то изменить в этом ужасе, у нее такой иллюзии нет. Она пытается бороться со своим отчаянием, предаваясь беспорядочному сексу. Сама предлагает себя изгою и по-своему привязывается к нему. Но, как и всякая женщина, не встречая ответного чувства, но лишь конвульсии похотливой плоти, погружается во мрак еще больше и в конце концов кончает с собой. Может быть, если бы автора хватило на антитезу, на сколько-нибудь существенный контраргумент собственному пессимизму, да поработая она еще немного над словом, из повести получился бы стоящий роман, жесткий, современный, необходимый нашей литературе как воздух. Но антитезы нет. И нет потому, что Кошкина, как и многие, как и тот же Прилепин, не умеет хотя бы изредка улыбаться, воспринимая окружающие исключительно всерьез. Даже странно, почему наши реалисты так катастрофически обделены чувством юмора? Русская, реалистическая прежде всего, традиция, обязательно предполагает смех, пусть даже сквозь слезы. За всю историю русской литературы к юмору оказался не способен один Лев Толстой. Но неужели же у нас теперь все сплошь толстые? И тем не менее, несмотря на все промахи и недостатки, читать новую прозу интересно. У них, молодых, гораздо больше дерзости и задора. Их проза дышит гораздо больше энергетикой, чем большинство сочинений маститых, но давно выдохшихся мэтров. И главное, они научились выражать себя куда скупее и лаконичнее, чем наши велеречивые столпы литературы. Они слышат ритм времени, а этот ритм диктует динамику и быстрый, не знающий пауз и замедлений темп. Опыта они еще наберутся. Не растеряли бы они на этом пути своего лихого задора.
Мария Ремезова рассказывала о некоторых книгах, представленных в литературном конкурсе «Дебют». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Новая книга уже знакомого нам издательства «Петербургское востоковедение» указывает путь не на восток, а скорее на юго-запад. Юрий Виноградов. «Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской. VI век до нашей эры, IV век нашей эры». Что это? Еще одна книга для мальчиков, любящих военные игры? Спрашиваю я у Ильи Смирнова.
Другими словами, гражданам иных полувозрастных категорий читать не стоит. Да? Нет, все немного интереснее. Прогуливаясь по книжным магазинам, мы уже отмечали, что под вывеской «Военные истории» настоящие ученые еще могут получить допуск к читателю. Естественно, не только они, еще и куча проходимцев, но у настоящих, слава богу, или, может быть, слава Ахиллу, которого древние герои книги почитали как бога, у настоящих ученых тоже появляется какой-то шанс пообщаться не только с коллегами, но и с широкой аудиторией. Доктор исторических наук Юрий Алексеевич Виноградов в предисловии к книге как раз и начинает с того, что ему хотелось бы как-то противостоять мутному потоку вольных фантазий и дилетантизма. А Ольвия, которую он раскапывает с 1977 года, это античный город на берегу Днепровско-Бугского лимана к югу от Николаева. Греческие колонии, видимо, самая ранняя городская культура на территории нашей бывшей страны. За 900, если считать от первого поселения на Березане, то за целую тысячу лет, колонистам и их потомкам приходилось конфликтовать с кочевыми племенами, с восставшими рабами и с непобедимой македонской армией, каковая, впрочем, взять Ольвию так и не смогла. Автор приводит такую мысль Платона, что каждый город находится в естественном состоянии войны с каждым другим. Милитаристская составляющая истории воспроизведена в книге. Вооружение, приемы ведения боя, характерные для греческих гоплитов, скифов, сарматов, кельтов. Тут что интересно, рассказы древних авторов о племенах, населяющих окраины Айкумены, в них можно и впрямь запутаться и прийти к пессимистическому выводу. Историк, дескать, не в состоянии восстановить прошлое, как оно было на самом деле, отличить правду от легенды. Но только если опираться исключительно на тексты. А Виноградов всякий раз соотносит Павсания или Страбона с археологией и сразу возвращает читателя на твердую почву реального знания, которая не обязательно предполагает уличение во лжи почтенных греков и римлян. Зачастую, подержав в руках конкретные предметы, современные ученые просто лучше понимают своих далеких предшественников, что они могли иметь в виду. Иллюстрации в книге – научные реконструкции внешнего облика воинов разных государств. Крепостных сооружений, посмотрев, например, на юго-восточный участок оборонительных стен цитадели Ольвии, честное слово, не позавидуешь тем, кто взялся бы их штурмовать без артиллерии. Между тем, твердыни античного мира не устояли. И здесь я бы отметил такую особенность, отличающую работу Виноградова от разнообразных военных реконструкций, в которые сейчас охотно играют взрослые дяденьки. То, что в нашем случае военная атрибутика и технология существуют не сами по себе. Это не игра в солдатики, а часть сложной человеческой жизни. Например, глава 3. Греки и варвары. Конфликт, сосуществование или сотрудничество. Не секрет, что для Древней Греции характерно жесткое разделение на цивилизованных людей первого сорта, к которым относили себя любимых, и варваров, я цитирую, грубых, деспотичных, рабских, коррумпированных и прочее. Конец цитаты. Автор обращает внимание на то, что этноцентризм вовсе не был изначально присущ греческому обществу. Такие взгляды формировались постепенно, а до крайности оказались доведены как раз в классических Афинах, которые до сих пор олицетворяют демократию и высокую культуру. Казалось бы, парадокс. А на самом деле, если вспомнить, на чем базировалось это процветание, совершенно естественное движение мысли. Античная формация вырвалась вперед не просто благодаря более эффективной общественной организации, но также за счет того, что организация эта позволяла активно и планомерно присваивать, а потом распределять среди своих чужие ресурсы, включая главный ресурс людей, рабочую силу. Кстати, подобная система внешнеэкономических связей у неимущего отнимется, имущему прибавится, характерна не только для античности. Понятно, что она требовала идеологического обоснования. Но в «Счастливом городе» показано, как живая человеческая жизнь пробивается сквозь идеологию. В греческих колониях, расположенных в гуще варварских племен, жизнь чаще всего требовала иных подходов и оценок. Культурные заимствования прослеживаются в обе стороны. Точнее, сторон было много по количеству народов. А памятником разумному сосуществованию можно считать стелу Леокса, сына Мальпагора, на которой, с одной стороны, изображен греческий юноша в характерном шлеме и с копьем, а с другой – человек в скифском одеянии с луком. И еще один вовсе уж далекий мостик между культурами. Оказывается, советская традиция навечно зачислять в состав воинской части героев Советского Союза, имена которых ежедневно выкликались во время проверок личного состава, а аккуратнейшим образом застеленная солдатская кровать принадлежала, как считалось, герою, эта традиция имеет древнегреческий прототип. В общем, книга об Ольвиополитах, гражданах Ольвии, как и вся военно-античная серия издательства «Петербургское востоковедение», представляет не узковедомственный по линии Министерства обороны, но самый широкий общественный интерес.
Илья Смирнов рецензировал книгу Юрия Виноградова «Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы сможете прочесть на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Нам необходима новая политика, которая бы повысила конкурентоспособность Европы.
Численность осетров уменьшается.
240 из 280 российских дипломатов уже вернулись в Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отстраниться, не предпринимать чего-то сейчас, означало бы коллапс иракского правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.